Он толкнул толстяка глубже под брезентовый навес в сырую тьму, издававшую столь характерный запах, что Ваймс сразу понял. Каким бы парадоксальным ни был несчастный птицевод, насчет кур он не соврал. Из кудахтающих проволочных корзин исходило убедительное свидетельство того, что многочисленные заключенные в них куры, и в лучшие-то времена не отличавшиеся мужеством, сейчас просто обезумели от ужаса. Смутный силуэт отреагировал сарказмом.
— Полиция? Да это и база? Вот ей больше. А ты тогда кто, командор Ваймс, собственной персоной?
Бажу снова тряхнуло. Из темноты вылетело яйцо и треснуло Ваймса по лбу. Он утерся, ну или, по крайней мере, равномерно размазал по лицу клейкое содержимое и сказал:
— Сэр, вам везет на догадки, как утопленнику.
Полное его имя было Отринь ложного пророка Фальш. Разумеется, со временем фамилия Фальш стала звучать как Фарш. Таким страдальцам постоянно приходится пускаться в объяснение, даже когда неминуемая водянистая смерть заглядывает им не только в глаза, но и во все прочие места, включая обе штанины.
«Видите ли, сэр, мои предки родом из Клатча, и фамильное наше имя было Фаллес. Но, конечно, в силу обстоятельств люди стали произносить неправильно!»
Ваймс резко его оборвал, что было вежливой альтернативой немедленного удушения.
«Пожалуйста, мистер Фарш, скажите, что сейчас происходит на Сиси?»
«Цветы небеса! Это был ужас! Настоящий ужас! Вопли, беготня! И я уверен, что услышал женский крик! А теперь, судя по звукам, мы то и дело налетаем на берег! А будя такая, сэр, что мы вдва тета пойдем ко дну, и тут как пить дать!»
«Вы не ходили посмотреть, что там у них случилось, мистер Фарш?» — спросил Ваймс.
Птицевод пришел в ужас.
— Командор, я развожу парадоксальных кур. Весьма парадоксальных, сэр. Я ничего не смыслю в насилии. С курами редко приходится драться. Простите, сэр, но я никуда не ходил. А вдруг я бы что-нибудь увидел. Понимаете, сэр, если бы я это увидел, то меня бы непременно увидели. Ведь люди, оставшиеся в данный момент на судне, вероятно, остались в живых после того, как другие люди умерли. А значит, вполне возможно, несут ответственность за их гибель. И при таких обстоятельствах уж лучше мне не попадаться им на глаза. Вы согласны? К тому же, я безоружен, у меня слабые легкие и деревянный палец. Зато я все еще жив.
Как ни противно было признавать, в этих словах была неоспоримая логика, поэтому Ваймс сказал лишь: «Не переживайте, мистер Фарш. Держу пари, у вас хватает хлопот с вашими парадоксальными курами. Досадно, конечно, что у вас нет оружия».
«Мне очень жаль вас зазатировывать, командор, но я не отличаюсь физической силой. Я едва сумел затащить на борт ящик с инструментами».
Ваймс ничем не выдал охватившее его волнение.
— Надо же, стало быть, у вас есть ящик с инструментами?
Палуба снова ушла у них из-под ног, и, цепляясь за борт, Фарш сказал:
— Ну, конечно, если мне посчастливится добраться до Квизма, там меня ждет участок для фермы на сотню клеток, и кому-то придется их сколотить. А если хочешь сделать что-то как надо, сделай это сам, не так ли?
— Мне ли не знать, — кивнул Ваймс.
Очередной бросок снова размазал их по борту.
— Могу я взглянуть на эти ваши инструменты?
Бывают моменты в симфонии мира, когда акустический калейдоскоп грохотов, громов, воплей и бурь вдруг сливается в одно грандиозное восклицание — «Аллилуйя!». В ящике с инструментами были невинные, на первый взгляд, изделия из железа, стали и дерева. Но в глазах командора Сэма Ваймса это снаряжение сияло, как оружие воинства небесного. Молотки, пилы, долото, боги милосердные! Какой огромный коловорот! Чем бы обернулась такая игрушка в умелых руках Вилликинса? «Аллилуйя! Тут есть даже ломик!» Ваймс ухватил его покрепче, и в его ушах зазвучал гимн улицы, а под ногами прорезался булыжник мостовой. Парадоксальный птицевод сказал, что слышал женский крик. Зашелестел брезентовый полог, и Ваймс стремительно развернулся. Финни рухнул на палубу баржи, поднимая фонтан брызг.
— Знаю, вы не подавали сигнал, командор, но я решил, лучше бы сказать вам, что вода спадает.
Мистер Фарш со стоном закрыл глаза, но Ваймс лишь озадаченно воззрился на Финни.
— Это же хорошо, разве нет? Ну, я имею в виду, что она же спадает.
— Это очень плохо, сэр, — завопил Финни. — Ливень так и хлещет, а раз уровень реки снижается, значит, позади нас скопилось достаточно плавника, ила и прочего мусора, чтобы образовать гигантскую запруду. Эта плотина разрастается во все стороны, а вода скапливается за ней, сэр. Понимаете, что будет дальше?
До Ваймса наконец дошло.
Гребанный запор.
Финни ожесточенно закивал.
Еще какой? У нас только два варианта. Погибнуть на поверхности реки или на ее дне. Какие будут приказания, сэр?
Новый толчок сотряс баржу, и Ваймс вгляделся в темноту. В этой жуткой мгле кто-то храбро пытался удержать судно на плаву. Где-то кричала женщина, а у Ваймса в руках был лом. Он машинально потянулся к открытому ящику с инструментами, взял кувалду и вручил ее Финни.
— Держи, парень, знаю, у тебя есть твое табельное полено, но дело может выйти за рамки необходимой обороны. Спеши это на ужасную алгебру необходимости и постарайся не огреть меня по затылку в суматохе.
Финни снова спросил, на сей раз с неподдельным отчаянием в голосе.
— Что же мы будем делать, командор?
А Ваймс сморгнул дождевые капли и отрезал.
— Все.